Глава 29. Йота снова взялся за колесо, и теперь сопротивление было настолько велико, что он кряхтел с каждой четвертью оборота. Он сделал с полдюжины поворотов, последний всего на несколько дюймов. Затем откуда-то сверху донесся тихий звон. Он отозвался эхом и затих вдали. Лия жестом велела ее отступить. Она указала на платформу, затем указала на нас, подняла руку и согнула в локте, изображая объятие. «Все мы?» — спросил я. «Ты это имеешь в виду? Встать вместе?» Она кивнула, затем завершила последний акт чревовещания, схватившись при этом за горло. Слезы боли текли по ее щекам. Я не хотел представлять, что ее горло опутано колючей проволокой, но ничего не мог с собой поделать.
«Собака! Центр! Сейчас!»
Мы, люди, ступили на платформу. Радар осталась сзади, присев на корточки и выглядя обеспокоенной. Как только наш вес оказался на платформе, она начала подниматься. «Радар!» — крикнул я. «Прыгай! Прыгай!» На секунду я подумал, что она останется позади. Затем ее задние лапы сжались, и радар прыгнула. Она давно ходила без поводка, но ошейник остался. Йота ухватился за него и втащил радар на платформу. Мы потоптались, освобождая ей место в середине. Она села, посмотрела на меня и скульнула. Я понимал, что она чувствовала. Там едва хватало места для всех нас, даже прижатых друг к другу. Пол отдалился. На высоте 6 футов мы могли бы спрыгнуть, не причинив себе вреда. На 12 мы могли бы спрыгнуть, не погибнув. Потом стало 18, лучше не вспоминать. Йо стоял на краю. Пальцы его ног торчали за пределы платформы. Я стоял на другом краю, и также не менее четверть от моих ступней висела в воздухе. Эрис, Джай и Лия сгрудились вокруг радар. Теперь пол находился в 70 футах под нами. Воздух был пыльным, и я подумал, что если начну чихать, могу упасть, что стало бы позорным концом для названного принца. Голоса шептались и сливались. Один из них отчетливо произнес: «Мозг твоего отца поедает сам себя». Джаю начала мутить, и она закрыла глаза.
«Я не люблю высоту», — сказала она. «И никогда не любила. Даже чердак в амбаре. Ох, я больше не вынесу. Отпустите меня».
Она начала вырываться, поднимая руки, отталкивая Эрис, которая врезалась в Йоту, чуть не сбросив его с края. Радар залаяла. Если бы она запаниковала и начала суетиться, Лия бы упала. И я тоже. «Держи эту женщину, Эрис!» — прорычал Йо. «Пусть сидит спокойно, пока не угробила нас всех!» Эрис потянулась через радар и через Лию, которая согнула колени в полуприседе. Эрис обняла Джаю.
«Закрой глаза, милая, закрой глаза и представь, что это сон!»
Джая закрыла глаза и обняла Эрис за шею. Воздух здесь был холоднее, а я был липким от пота. Я начал дрожать. «Больной!» — прошептал голос, который пролетел мимо меня невидимой лентой. «Больной и скользкий! Скользкий и падающий!» Каменный пол подо мной теперь выглядел просто маленьким квадратом во мраке. Дул ветер, и то каменные, то стеклянные стены шпиля скрипели. «Слабый!» — шептали голоса. «Слабый и скользкий! Скользкий и падающий! Наверняка падающий!» Мы продолжали подниматься, что казалось мне безумием, потому что летучий убийца скрывался где-то под нами. Но было уже поздно менять направление. Я мог только надеяться, что Лия знала, что делала. Мы миновали толстые балки из тесаного камня, покрытые дюймовым слоем пыли, и теперь нас со всех сторон окружало зеленое стекло. В нем переплетались изменчивые черные фигуры. Стенки сужались кверху. А потом внезапно платформа остановилась. Над нами шпиль сужался и погружался во тьму. Я видел что-то там, наверху, может быть, площадку. Но она была по меньшей мере в 40 футах над остановившейся платформой, где мы столпились над моей собакой, готовые метнуться в любую секунду. Под нами простирались лиги пустого пространства.
«Что происходит?» — — спросила Эрис.
— Почему мы остановились?
Ее голос был тоненьким от страха. Джая дернулась в ее объятиях и снова толкнула Йоту. Тот бешено замахал руками, чтобы удержать равновесие.
— У меня есть вопрос получше. Как нам нахрен спуститься вниз? — прорычал он. — Вот в чем, как говорится, загвоздка!
Лия с тревогой смотрела вверх, скользя взглядом по серебряному кабелю.
— Даже не на полпути к концу истории! — сказал ей и рассмеялся. — 400 футов над землей и сбились в кучу, как скот!
Я подумал было крикнуть «Поднимись именем Лии Галлиан», но знал, что это абсурд, и все равно собирался попробовать, когда платформа снова двинулась. В этот раз мне пришлось размахивать руками, чтобы не свалиться. Думаю, я бы все равно упал, если бы Лия не обхватила меня за шею. У нее была крепкая хватка, и на пару секунд у меня перехватило дыхание. Но в данных обстоятельствах грешно было жаловаться. Радар вскочила на ноги, и мы все закачались в унисон. Платформа, казалось, сжималась по краям. Наклонные стенки шпиля теперь придвинулись так близко, что их почти можно было коснуться. Я посмотрел на приближающуюся площадку в надежде, что она окажется в пределах досягаемости до того, как лифт снова остановится или начнет опускаться. Не случилось ни того, ни другого. Платформа остановилась с легким ударом о площадку, снова раздался звон, более громкий здесь, наверху, и радар прыгнула на площадку, толкнув задом Лию, которая столкнулась с Эрис и Джайей. Они нависли над чернотой. Я пихнул Лию одной рукой, а Джаю другой. Йота пихнул Эрис, и все мы гурьбой вывалились на площадку, как клоуны из маленькой машины в цирке. Йота начал смеяться. Я присоединился к нему. Эрис и Джая тоже начали смеяться, хотя у Джая еще текли слезы. Последовало довольно много объятий. Лия уткнулась лицом в спину радар и протянула одну руку. Я сжал ее. Она сжала мою руку в ответ.
«Я бы хотел кое-что знать», — сказал Йота. «Где мы нахер находимся? И какого хера мы тут забыли?»
Я указал на Лию и пожал плечами, мол, это ее дело, не мое. Площадка была маленькой и без перил, но мы смогли выстроиться в ряд, что было безопаснее, чем тесниться на платформе из чистого золота размером 6 на 6 футов. И эта платформа теперь начала опускаться вниз, оставляя нас застрявшими наверху. Лия указала направо. Йота стоял первым в ряду, и он начал пробираться в ту сторону, поглядывая вниз на черноту бездны и на уменьшающуюся платформу. Остальные последовали за ним, Джая решительно глядя на дальнюю сторону шпиля. Мы держались за руки, как вырезанные из бумаги человечки. Вероятно, это было не слишком разумно, поскольку, если бы кто-то из нас потерял равновесие, мы все могли сорваться с края. Но это не остановило нас. В конце площадки находилась низкая арка. Йота наклонился, отпустив руку Эрис, и прошел через нее. Следующий прошла радар, затем Джая и Лия. Я прошел замыкающим, бросив последний взгляд на спускающуюся платформу, которая теперь почти пропала из виду. По другую сторону арки был еще один изогнутый мостик, а за ним еще одна пропасть. Сначала мы поднялись почти на вершину центрального шпиля, теперь мы были на вершине правого. Лия прошла к началу нашего маленького шествия. Каждый из нас поддерживал ее за талию, когда она проходила мимо. Я слышал ее резкие вдохи и выдохи, проходящие через нос. Затем задумался, сколько сил потребовалось ей на озвучку своих мыслей, и когда она в последний раз ела. К этому времени она, должно быть, держалась на чистом мужестве. Но, опять же, это было справедливо для всех нас.
«Разве ты не рада, что пришла сюда?» — шепотом спросил я у Джаи, когда мы снова двинулись, шаркая ногами на вершине второго шпиля.
«Заткнись, мой принц», — прошептала она в ответ.
Мостик заканчивался еще одной аркой на дальней стороне шпиля, в этот раз с деревянной дверью не более 5 футов в высоту. Волшебные слова были не нужны. Лия отодвинула засов наверху и обеими руками подняла щеколду. Не было никаких сомнений, что она бывала здесь раньше.
Я мог представить себе ее и Элдена детьми, мелюзгой почти задвинутыми на задний план, и следующими дворец, раскинувшийся на 70 или 100 акрах, ищущими его древние секреты, бросающими вызов смерти на этой платформе, как они вообще смогли повернуть колесо, приводящее ее в действие. И бог знает, во скольких еще опасных местах. Удивительно, что они не погибли во время одной из своих экспедиций. Для всех нас было бы лучше, если бы это случилось с Элденом. Как только дверь открылась, мы услышали шум ветра снаружи. Его неизменный низкий вой заставил меня вспомнить Хану и звуки, что она издавала, держа на руках тело своей убитой дочери. Площадка за дверью могла вместить всего лишь одного человека, или, подумал я, возможно, двух маленьких любопытных детей, прижавшихся друг к дружке. Лия пошла первой. Я последовал за ней и увидел, что мы находимся на вершине узкой трубы, которая, казалось, спускалась до самой земли. Слева от нас была каменная стена. Справа изогнутое зеленое стекло с этими черными капиллярами, лениво поднимающимися вверх. Стекло было толстым и темным, но сквозь него проникало достаточно дневного света, чтобы я увидел путь вниз, узкую лестницу, закрученную в тугую спираль. Без перил. Я вытянул руку, чтобы дотронуться пальцами до стекла. Реакция последовала удивительная. Эти черные усики собрались вместе и потянулись навстречу моему прикосновению. Я поспешно отдернул руку, и черные нити возобновили свое ленивое движение. «Но эти твари видят или чувствуют нас», — подумал я. «И они голодны». «Не трогайте стеклянную стену», — сказал я остальным. «Не думаю, что они могут пробиться оттуда, но не стоит их провоцировать».
«Что такое провоцировать?» — спросила Джая.
— Неважно, просто не трогайте стекло. Лия, уже на полдюжины ступеней ниже меня, снова сделала этот вращающий жест рукой, как судья, сигнализирующий о хоум-ране. Мы начали спуск. Лестница была лучше, чем платформа. Менее страшной, но все равно опасной. Ступени крутые, и от постоянного поворота в одну и ту же сторону — у нас, возможно, за исключением радар, кружилась голова. Смотреть вниз в центр спирали было плохой идеей. Это усиливало головокружение. После нас ли шли радар Йота и Джая. Эрис замыкала шествие. Спустившись примерно на 100 ступеней, мы подошли к еще одной низкой двери. Лия миновала ее, но мне стало любопытно. Я заглянул в длинную комнату, затклую и пыльную, заполненную смутными формами, некоторые из которых были накрыты простынями. Мысль о том, что я смотрю на огромный чердак, сначала удивила меня, но потом я понял, что такой должен быть в каждом дворце. Они просто не утруждают себя описанием его в сказке. Спустившись ниже, стеклянная стена стала толще, свет тусклее, мы подошли к еще одной двери. Я открыл ее и увидел коридор, освещенный несколькими шипящими газовыми лампами. Остальные были потухшими. На полу лежал скомканный пыльный гобелен. — Лия, подожди! Она повернулась ко мне и подняла руки ладонями вверх. — По мере спуска будут еще двери, ведущие в разные части дворца, возможно, в жилые помещения. Она кивнула, затем снова покрутила рукой, как бы говоря, что нам нужно двигаться дальше. — Погоди, знаешь ли ты апартаменты, которые освещаются электрическим светом, а не газовым? — На самом деле, мне кажется, я сказал, знаешь ли ты, где палаты? Но не поэтому она выглядела озадаченной. Лия знала об электричестве не больше, чем Джая о провокации. — Волшебные огни! — сказал я. Это она поняла. Подняла 3 пальца, подумала, затем подняла 4-й.
— Почему мы остановились? — спросила Джая. — Я хочу спуститься вниз.
— Придержи свиней, — сказал Йота. — Я знаю, о чем он. По крайней мере, догадываюсь.
Я хотел спросить Лию, не мистер ли Боудич установил волшебные огни и генератор для их питания, но уже знал ответ. — Трусы делают подарки. Но, судя по старомодному генератору, он сделал это очень давно, вероятно, когда все еще был Адрианом, а не Говардом. Одним из помещений с электричеством, вырабатываемым рабами, почти наверняка были личные покои усопших короля и королевы. Но меня интересовали не они. Лея не просто указала вниз на узкую спираль лестницы, она несколько раз ткнула в ту сторону пальцем. В голове у нее засели только две мысли — найти летучего убийцу до того, как он откроет темный колодец, и убедиться, что узурпатор не ее брат. Мне это было важно так же, как и ей, но меня заботило еще кое-что. Все-таки я побывал в аду глубокой Малин, как Йота и две женщины, что вызвались пойти с нами. — Погоди, Лия, выслушай меня. Ты помнишь комнату, оборудованную волшебными огнями с длинным синим бархатным диваном? Она не подала виду, но я вспомнил кое-что еще. Ну, а стол с мозаичной поверхностью? На нем изображен единорог, который будто танцует. Ты помнишь его? Ее глаза расширились, и она кивнула. «Есть ли дверь с лестницы в ту часть резиденции?» Лия положила руки на бедра, на одном меч, на втором кинжал, и посмотрела на меня с раздражением. Она снова ткнула пальцем вниз. Я перешел на говор, который подхватил в Малин. «Не, миледи, скажи, можем ли мы войти туда отсюда? Скажи мне!» Она неохотно кивнула. «Тогда отведи нас туда. Впереди еще много дневного времени». На самом деле я мог сказать «дофига!» «И есть другие дела, кроме твоего».
«Какие дела?» — спросила Джая у меня за спиной.
«Думаю, там мы найдем Верховного Лорда».
«Тогда нам надо пойти туда», — сказала Эрис. «Он должен за все ответить».
«Так, блядь, точно», — подумал я. Продолжая спуск, мы миновали еще три двери, и я начал подозревать, что Лия хочет пройти мимо уютного гнездышка Келлина. Его электрифицированного уютного гнездышка. Затем у следующей двери она остановилась, открыла ее и испуганно отступила назад. Я поддержал ее одной рукой, а другой вытащил револьвер мистера Боудича. Прежде чем я успел заглянуть внутрь, радар пронеслась мимо меня, виляя хвостом. Лия приложила ладонь ко лбу, но не в приветствии, а в рассеянном жесте женщины, которая чувствует, что ее неприятности никогда не кончатся. В коридоре, чуть поодаль точки, в которой распахнувшаяся дверь могла бы ударить его, стоял Снап. Радар понюхала его между усиками, виляя хвостом. Затем опустилась на брюхо, и Снап запрыгнул ей на спину. Йота удивленно заглядывал мне через плечо.
— Вы везде, куда ни глянь, да, сэр Снап? Как вы нас нашли?
У меня была мысль на этот счет. Клаудия могла слышать Снаба в своей голове, и, возможно, эта способность была обоюдной. Если так, то Снаб, возможно, отслеживал нас с помощью телепатического GPS. Безумная идея. Но не безумнее русалки с той же способностью. Или возвращающих молодость солнечных часов. Что касается того, как Эль Снабу оказался здесь, я думаю, что Лия не единственная, кто знал тайные дворцовые тропы. И сверчок, даже очень большой, мог пройти там, где не протиснулся бы человек. Это я самолично наблюдал в глубокой Малин.
— Зачем он здесь? — спросила Эрис. — Чтобы вести нас.
Если даже так, то он напрасно проделал свое путешествие, потому что я знал, где мы. Хотя Аарон приводил меня другим путем. Тот же широкий коридор с газовыми фонарями, с причудливыми стеклянными колпаками. Те же гобелены, те же мраморные статуи, хотя та, что напомнила мне Ктулху, упала на пол и раскололась надвое. Что, на мой взгляд, не было большой потерей. Я положил руки на колени и почти вплотную наклонился к Снабу. Он бесстрашно смотрел на меня со своего места на загривке радар. «Для чего ты здесь? Ты ждал нас?» «В чем твой интерес?» Клаудия говорила что-то о том, что нужно очистить сознание. Я попытался очистить свое, и, кажется, неплохо с этим справился, учитывая обстоятельства и то, что нас поджимало время. Но если Снап посылал телепатические сообщения, они были не на моей волне. Однако на чьей-то другой. Джая сказала.
«Принц Чарли, Снап желает тебе всего хорошего и надеется, что у нас все получится».
Я сомневался, что она все это выдумывает, но склонялся к тому, что она выдает желаемое за действительное. Затем Джая добавила то, что заставило меня передумать. Йота слушал и начал ухмыляться, обнажив значительные дыры в зубах.
— Правда?
— сказал он.
— Чтоб мне окунуться в дерьмо!
Не то, что он сказал, а то, что я услышал.
— Позволь мне позаботиться об этом, Чарли, хорошо? Сделаешь одолжение тому, кто пробыл в глубокой малин гораздо дольше тебя.
Я дал ему разрешение. Если б знал, забрал бы его назад и воспользовался револьвером. И Снап тоже не знал, иначе наверняка сказал бы Джай. Мысль об этом помогает, но не слишком. В истории всего мира, всех миров, незнание никогда не исправляло ни одной ошибки. В панели над пьедесталом, где стояла ужасная статуя, зияла огромная дыра, что заставило меня вспомнить о неисправной газовой лампе в глубокой малин. В пустоте за стеной стонал сквозняк, и оттуда вырывался дурно пахнущий воздух.
«Вот откуда взялся маленький правитель! Это ясно, как день!» — сказал Йота.
Он возглавлял нашу процессию, Лия рядом с ним. Я хотел идти рядом с ней, но она рванула вперед, даже не глянув на меня. Ее место заняла Рад со Снабом на спине. Джайя и Эрис замыкали. Мы миновали зеркала в золотых рамках, которые я помнил, и, наконец, подошли к двери из красного дерева, ведущей в покои Верховного Лорда. Поскольку они были электрифицированы, я предположил, что когда-то эти покои могли принадлежать Ладуму, канцлеру короля Джана, но я не был уверен. Лия вытащила кинжал, а я свой 45-й. Но мы оба отстали от Йоты. Он взглянул на Джаю и пробормотал.
— За дверью!
— она кивнула. Йота постучал своими большими грязными костяшками.
— Есть кто дома? Можно войти?
Не дожидаясь ответа, он повернул ручку, конечно же, золотую, и саданул дверь плечом. Она приоткрылась, и из-за нее послышалось кряхтение. Йота потянул ручку на себя и снова саданул дверь. Еще одно кряхтение. Третье. Четвертое. Кряхтение прекратилось. Пятое. Радар залаяло. Когда Йо снова потянул дверь к себе, мужчина, стоявший за ней, кучей вывалился на красный ковер, который покрывал пол в прихожей. Его лоб, нос и рот были в крови. В одной руке он держал длинный нож. Когда он повернулся лицом к нам, я узнал одного из людей в вип-ложе, того со шрамом на щеке, кто нашептывал на ухо Петре. Он поднял нож и взмахнул им, неглубоко порезав волосатую голень Йоты.
«Не, не шали, малыш!»
— сказал Йо и наступил на запястье мужчины, надавливая до тех пор, пока нож не выпал из его руки на ковер. Я поднял его и сунул за оружейный пояс мистера Боудича с другой стороны от кобуры. Лия опустилась на колени рядом с мужчиной со шрамом. Он узнал ее и улыбнулся. Из его разбитых губ сочилась кровь.
— Принцесса Лия, я Джефф! Как-то раз я наложил вам повязку, когда вы порезали руку. Вы помните это?
Она кивнула.
И однажды я вытащил вашу коляску, когда она увязла в грязи. Нас было трое, но моя любовь к вам была сильна, и я толкал изо всех сил.
Она снова кивнула.
Я никогда не хотел участвовать во всем этом. Клянусь вам, принцесса, отпустите меня в память о былых днях, когда вы были ребенком, а Лилимар был прекрасен.
Кивнув, будто собирается отпустить его, она вонзила кинжал по самую рукоять в один из его выпученных глаз. Сегодня в покоях не было электричества. Но мужчина со шрамом, Джефф, или, возможно, он сказал Джофф, наполовину включил газовые лампы, чтобы проделать свою грязную работу. Я полагаю, он не ожидал, что нас будет пятеро, или что мы узнаем, где он прячется. Не говоря уже о Снабе, сверчке, сидящем верхом на моей собаке. Эрис нашла маленький латунный вентиль, подающий газ, и выкрутила его на максимум. Мы отыскали Келлина в следующей комнате, лежащем на огромной кровати с балдахином. В комнате было темно. Руки Келлина были сложены на груди. Волосы зачесаны назад, и он лежал в том же красном бархатном смокинге, который был на нем во время моего допроса. Его окутывала слабая голубая дымка. Она походила на тени на его закрытых веках. Келлин не шелохнулся, когда мы приблизились и встали вокруг его оккупированной кровати. Никогда еще старик не выглядел таким мертвым, и скоро ему предстояло им стать. Я не знал, есть ли вода в туалетной кабинке с левой стороны комнаты, но там наверняка был насос. Я подумал, что мой старый приятель Верховный Лорд нуждается в хорошей ванне. Джая и Эрис заговорили одновременно. Джая: «Где Снап?» Эрис: «Что это за звук?» Звуком были шорох и скрежет, перемежаемые быстрым резким писком. Когда он приблизился, радар начала лаять. Заметил ли я, повернувшись в сторону гостиной, навстречу приближающемуся звуку, как побледнел Йота? Кажется, да, но я не был уверен. Большая часть моего внимания была прикована к дверному проему спальни. Снап вошел в нее двумя большими прыжками и отпрыгнул в сторону. За ним последовали скрытые обитатели дворцовых стен и темных уголков, поток огромных серых крыс. Джая и Эрис закричали. Лия не могла, но она отпрянула к стене, широко раскрыв глаза и подняв руки к шраму рту. Я не сомневался, что Крис призвал Снап. Все-таки он был повелителем маленького мира, хотя большинство подданных были крупнее его самого. Я отступил от кровати. Йота споткнулся, и я поддержал его. Он учащенно дышал, и я мог бы догадаться, что с ним что-то не так. Но я наблюдал за крысами. Они взобрались по свисающим простыням на тело Верховного Лорда. Его глаза открылись, такие яркие, что было больно смотреть. Аура вокруг него изменилась с бледно-голубой на более глубокий, чистый оттенок. Первая волна крыс поджарилась, когда вошла в свечение. Вонь горелого мяса и шерсти была ужасной, но они не останавливались. Новые бойцы ползли по телам своих павших собратьев, попискивая и кусаясь. Из кучи опаленных крыс поднялась рука и начала бить по ним. Одна крыса вцепилась в большой палец Хелена и болталась из стороны в сторону, как маятник, а ее хвост обвивал его костлявое запястье. Крови не было, потому что Хелену нечем было истекать. Я видел, как голубой свет периодически промелькивал между крыс, покрывающих его тело. Он закричал, когда крыса размером с кота оторвала его верхнюю губу, обнажив скрежещущие зубы. А крысы все прибывали, врываясь потоком через дверной проем спальни и взбираясь по кровати, пока Верховный Лорд не оказался погребен под живым кусачим одеялом из меха, хвостов и зубов. Рядом со мной раздался глухой удар, когда Йота рухнул в угол комнаты напротив того места, где съежились три женщины и лаяла радар. Ли обеими руками держала радар за ошейник. Белая пена выступила из уголков рта Йоты и стекла по подбородку. Он посмотрел на меня и попытался улыбнуться.
«Отра!»
На секунду мне показалось, что он хочет сказать что-то о траве, затем до меня дошло слово, которое он не успел выговорить. Раздался приглушенный взрыв и вспышка света. Крысы, некоторые в огне, некоторые только начинали дымиться, разлетелись в стороны. Одна ударилась в мою грудь и сползла по рваной рубашке, оставляя след из кишок. Женщины, те, что могли говорить, снова завизжали. Я услышал, как крылья Снаба начали издавать характерный для сверчка стрекот. Крысы мигом повиновались, собравшись в единый поток, устремившийся в обратном направлении, оставляя за собой сотни мертвых тушек. Кровать Келлина была завалена кишками и пропитана крысиной кровью. Сам Келлен превратился в распавшийся скелет под ухмыляющимся черепом, криво лежащим на шелковой подушке. Я попытался поднять Йоту, но он был слишком тяжелым для меня. «Эрис!» — крикнул я. «Йо очень плохо! Помоги мне!» Она пробиралась через уменьшающийся поток крыс, подпрыгивая и вскрикивая, когда они пробегали по ее ногам. Но ни одна из крыс не укусила ни ее, ни кого-либо из нас. Джая поначалу застыла на месте, но потом тоже подошла. Я держал Йоту под мышками. Эрис взяла одну ногу, Лия — другую. Мы несли его, стараясь не споткнуться о последних крыс, включая ту, у которой не было задних лап, но которая все еще храбро тащилась за своими собратьями.
«Прости», — сказал Йота.
Звук его голоса был утробным, исходящим из горла, которое быстро сжималось. Изо рта полезла пена.
«Прости, хотел довести дело до конца».
«Замолчи и побереги дыхание». Мы уложили его на длинный синий диван. Йота начал кашлять, выплевывая все больше пены в лицо Лии, когда та склонилась, чтобы убрать волосы с его вспотевшего лба. Джая схватила со стола с единорогом что-то вроде салфетки и вытерла ему рот. Лия, казалось, не обратила на это внимания. Она смотрела в глаза Йоте. В ее взгляде я увидел доброту, жалость и милосердие. Йота попытался улыбнуться ей, затем посмотрел на меня.
«Она была на лезвии его ножа. Старый трюк».
Я кивнул, думая о том, как небрежно засунул этот нож за пояс. Если бы я порезался, не только бы у ее пошла изо рта пена. Он снова перевел взгляд на Лию, очень медленно поднял руку, будто она весила сотню фунтов, и коснулся лба тыльной стороной ладони.
«Моя королева, когда придет время, исполните свой долг».
Его рука упала. Так Йота, которого я впервые увидел повисшим на прутьях своей камеры, как обезьяна, скончался. После всего, через что он прошел, и каким бы крупным человеком он ни был, ему хватило всего лишь одного маленького пореза на голени, чтобы завершить путь. Его глаза остались открытыми. Лия закрыла их, склонилась и прижала рот шрам к его заросшей щетиной щеке. Только так она могла выразить поцелуй. Затем она поднялась и указала на дверь. Мы последовали за ней, обходя тушки нескольких крыс, умерших по пути к выходу. Лия остановилась, прежде чем выйти в коридор, обернулась и поднесла руки к горлу. Йота заговорил в последний раз, как Фалада и Снап.
— Королева Эмписа исполнит свой долг. Я в этом ручаюсь.